направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, программа «Врачи и пациенты» открывается. С вами Наталья Троицкая. Сразу наши координаты скажу, потому что сегодня обязательно они пригодятся. Звоните, пишите, спрашивайте, тема интересная и важная. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Твиттер собака говорит МСК. Итак, 24 марта во всем мире отмечали День борьбы с туберкулезом. Сегодня предлагаю поговорить об этом опасном заболеваний. И на связи с нашей студией хочу сразу представить главный фтизиатр Минздрава Российской Федерации, президент Российского общества фтизиатров, директор Национального центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева. Ирина Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Ирина Анатольевна, статистика по туберкулезу за 2020 год есть или нет? Потому что я понимаю, что иногда она позже, к лету приходит. Но как мы прошли 2020 год в плане того, что снижается она?
Наталья, статистика предварительная, конечно, уже есть. И у нас уже есть понимание, как прошел 2020 год. И хотела бы сказать, что несмотря на сложный год в истории и России, и всего мира, 2020 год, туберкулез в нашей стране пошел на убыль. Собственно, такая тенденция уже давно отмечается, и особенно она стала заметна, начиная с 2015 года. До этого был такой период платы, я бы сказала, а если мы вернемся назад, в 90-е годы был рост. Да. Заболеваемости, смертности от туберкулеза, основных показателей. Так вот, несмотря на сложный 2020 год, мы вышли из него касаемо туберкулеза, в общем-то, очень даже неплохо. Я бы хотела сказать, что даже очень хорошо, потому что смертность снизилась по сравнению с 2019 годом, и она составляет сейчас 4,6 на 100 тысяч, что, собственно, является историческим минимумом. Таких показателей в истории России еще не было. Заболеваемость тоже снизилась на 20%, но здесь хотела бы предостеречь. Прошлый год ознаменовался тем, что у нас были карантинные мероприятия, и профилактические осмотры на туберкулез были приостановлены в определенном периоде времени, но потом немножечко наверстали, и, в общем-то, общий охват профосмотрами немножко снизился, ну, совсем немножко, и составил 67%. А в 2019 году этот процент был 73%. Кроме того, поскольку, как вы знаете, в связи с пандемией COVID было много выполнено компьютерно-томографических обследований легких.
Да.
В связи с подозрением на COVID, да, или для диагностики. Так вот, это в некоторой степени помогало выявлять в том числе и туберкулез. Поэтому мы понимаем, что, наверное же, какой-то процент людей недовыявлен, но это не такие критические цифры. Так что 2020 год прошел неплохо.
Это здорово. На самом деле, это очень хорошая новость, потому что, да, пандемия, она подкосила всех. И, кстати, вот вы сказали, что компьютерная томография, которая была сделана очень часто и очень много, большому количеству людей, да, при подозрении, и онкологические тоже заболевания, и туберкулез выявляли, поэтому вот здесь даже, вот, мне кажется, то, что вы сказали, цифра по профдиагностике, она в любом случае может быть и правда действительное и важное, потому что очень многие даже сами компьютерную томографию делали. И как что, вот сколько было вопросов, перезвонили, писали, переживали. Это очень важно.
Абсолютно, да. А в эту цифру вошли именно те профосмотры, которые проводились с целью профосмотров на туберкулез. И не учли вот те обследования с помощью компьютерной томографии, которые выполнялись по поводу подозрения на коронавирусную инфекцию. Так что по факту, да, наверное, больше. Но сразу же бы хотела сказать, что, в общем-то, не надо там так обольщаться, поскольку туберкулез – болезнь очень коварная, она развивается крайне медленно. От заражения до развития заболевания проходит не один месяц, довольно длительный период. И вот та пандемия, которая началась в 2020 году и продолжается, и то, что много людей переболели коронавирусной инфекцией, а как мы знаем, чаще всего она поражала легкие, да, может спровоцировать рост заболеваемости туберкулезом в будущем, в следующем году или в 2023 году. Такую возможность мы не исключаем и должны быть осторожны, потому что туберкулез, как я сказала, развивается постепенно и медленно. А основная часть нашей страны, взрослое население, ну, зачастую инфицированные туберкулезом, то есть встречались микобактерии туберкулеза, но это не вылилось в заболевание. Он присутствует в виде спящих микобактерий, то есть так называемая латентная форма туберкулеза у многих присутствует. Так вот, любые воспалительные процессы, особенно если это инфекционные процессы в легочной ткани, являются провокаторами развития активного туберкулезного процесса, то есть перехода туберкулеза из латентной фазы в активную. Так вот, такая опасность есть. И то, что в 2020 году мы не выявили роста заболеваемости, не заставляет нас успокаиваться. Наоборот, мы должны быть особенно насторожены в развитии туберкулеза у больных, которые перенесли коронавирусную инфекцию. И здесь может быть некий рост заболеваемости от туберкулеза.
Вот тут собственно, надо...
Да, мы готовы к этому, наши службы готовы. Главное, чтобы люди понимали, что необходимо обследоваться и при любых симптомах длительных надо обращаться к врачу. Ну, что значит длительных? Например, если человек кашляет 3 недели и больше, нужно обратиться к врачу. Если какая-то необоснованная слабость или периодическое повышение температуры, даже если это невысокое повышение, 37,1, 37,2, даже если это один раз в неделю бывает, нужно обратиться к врачу. Если вдруг слабость возникла непонятного происхождения, да, потливость по ночам, снижение веса, снижение аппетита. Казалось бы, ну, такие вещи у многих случаются.
Да, и симптомы такие. После коронавирусной инфекции у некоторых по 4-5 месяцев такие симптомы.
Да, вот да. Ну, здесь врачи наблюдают таких пациентов. Но вот если они возникли вдруг, да, вот их не было, это возникло, нужно обратить внимание. Ну и у тех, кто перенес, конечно, я бы рекомендовала все-таки находиться под наблюдением врачей и при необходимости выполнить обследование органов грудной клетки. Ну, то есть это лучевое обследование, либо рентгенологическое, либо компьютерная томография. Но это, опять же, по показаниям, если врач примет решение, что нужно обследоваться.
Просто не надо заниматься самолечением, об этом мы постоянно говорим каждый раз, каждую программу, и ждать, пить какие-то травы, что-то, чего-то, сам вылечусь, а потом... Это действительно серьезное заболевание, очень-очень-очень. Конечно, Ирина Васильевна, вы вот тут... Ой, Ирина Анатольевна, простите, ради бога, вы сказали, что просыпаются как раз вот эти... Это палочка Коха ведь, да, начинает активно действовать, размножаться и поглощать уже весь организм, называя это заболевание. А вот так вот, вот если взять такую статистику, как правило, это у какого количества населения, да, в процентном соотношении эта палочка Коха есть в таком... сонном состоянии, латентно?
Ну, я сказала, что это наверняка у большинства населения нашей страны, но точных цифр нет, потому что не проводили такие исследования. Это нужно все взрослое население исследовать и провести у них иммунологические тесты. Такого нет. Мы можем только лишь предполагать, что у большей части населения есть эта латентная инфекция. Как мы это выявляем? Опять же, когда люди выполняют или флюорографическое обследование, или компьютерную томографию, и мы находим следы следы присутствия туберкулезной инфекции в этих легких в виде кальцинатов, в виде таких очагов, которые не представляют никакой опасности, которые являются результатом перенесенной инфекции, но которая не была заболеванием. Тем не менее, такие следы есть. И вот если мы обследуем большинство населения, то у многих, ну, наверное, у большей части, более чем у 50% больных, здоровых людей, извините, более чем у 50% здоровых, я думаю, что латентная инфекция есть. Это связано с тем, что туберкулез, опять же, повторюсь, был у нас крайне актуальной проблемой в 90-е годы. Да? Вот с 90-го по начало 2000-х у нас отмечался рост заболеваемости туберкулеза. В начале 2000-х показатели были очень высокие. А вот и как раз в тот период люди подхватывали эту микобактерию, то есть инфицировались. Но, слава богу, эта болезнь такая, что заболевает только один из 10 заразившихся. А вот в 90-е годы можно было это поймать запросто, а сейчас те, кто переболел коронавирусной инфекцией, вот у них есть такой риск развития и туберкулеза в том числе. Но риск есть и у других категорий людей, у тех, у кого, например, сахарный диабет, 5 раз повышается риск развития туберкулеза. У тех, у кого организм ослаблен другими заболеваниями, которые ведут к снижению иммунитета, или лечение, которое ведет к снижению иммунитета, например, у больных онкологических, которые получают химиотерапию, лучевую терапию, или у больных с ревматическими заболеваниями, или переносчиков к трансплантацию, или просто длительными заболеваниями воспалительного характера, которые ослабляют организм. Ну и, конечно, у больных с имеющих ВИЧ-СПИД. Конечно, эта категория наиболее уязвимая. У них в 40 раз чаще развивается туберкулез при встрече с возбудителем туберкулеза. Тем не менее, другим людям, на первый взгляд здоровым, следует не забывать о том, что они могли подхватить туберкулезную инфекцию в прошлом, например, несколько, даже десятилетий тому назад, и она может проснуться, если складываются неблагоприятные факторы в организме человека вот сегодня, в настоящий момент.
Вот, Ирина Анатольевна, я вот хотела такой момент, спросить вот такой интересный момент, а вот защититься как-то от туберкулеза можно или нет? Вот те же самые маски, да, вот сейчас масочный режим во всем мире у нас в стране. Может быть, это как-то вот затормозило, либо это до такой степени... То есть это не стопроцентная защита, это понятно, но тем не менее маска как-то влияет, вот там, например, в метро, да? Это же там часто можно как раз подхватить, к сожалению, эту инфекцию. Там есть какая-то защита? Да.
Есть, есть. Безусловно, маска защищает от заражения туберкулезом. От заражения, безусловно, маска защищает и очень хорошо защищает. Но не защищает от заболевания тех, кто заразился давно, кто заразился в прошлом, то есть тот, кто инфицирован туберкулезом в прошлом. Как я сказала, микобактерия, она такая очень коварная особа, и она умеет приспосабливаться к условиям, она умеет принимать спящую форму, дормантную форму, как мы называем это, в капсулу облачаться и может проспать много лет. А просыпается она под воздействием каких-то факторов. Вот коронавирусная инфекция может спровоцировать ее пробуждение. А в отношении заражения, безусловно, маски и все остальные меры помогают предотвратить заражение, если его еще не было.
Так что да, здесь просто нужно очень внимательно следить. И вот смотрите, 2020 год, он вообще прошел, ну, само собой, какие-то виды диагностики, да, диспансеризация, она была приостановлена. Сейчас, в 2021 году, как вот человеку, который, в принципе, пропустил 2020 год, ну, в плане самодиагностики, да, диспансеризацию не проходил, что нужно сейчас сделать, чтобы действительно не пропустить какие-то серьезные заболевания, в том числе и туберкулез?
Нужно пройти диспансеризацию, нужно прийти в поликлинику и пройти диспансеризацию. И если он пропустил флюорографическое обследование в прошлом году, то нужно сделать как можно скорее в этом году. Если это взрослый человек. Если это ребенок, то детям проводят скрининг с помощью кожных тестов, кожных проб, в том числе новых, современных. И у детей это регулируется в школах, в детских садах. В общем-то, детское население у нас было довольно неплохо обследовано в прошлом году, несмотря на коронавирусную инфекцию. Но если этого не случилось, то надо это сделать. В В школах легче, там следят за этим, отслеживают. А вот взрослое население у нас чаще всего, если не очень сознательный человек или не очень заботится о себе, то вот бывает, что и пропускает начало инфекции. А для чего мы делаем эти обследования? Чтобы выявить на ранней стадии, когда еще форма заболевания не распространенная, когда еще сам пациент не заразный, потому что у нас несколько стадий развития туберкулеза.
Вот давайте про них расскажем, вот обязательно вот расскажем про них, про эти стадии, это уже очень важно.
Ну, как я уже сказала, начинается все с инфицирования, то есть с проникновением возбудителей туберкулеза, или как мы называем, палочка Коха или микобактерии туберкулеза в организм человека. Как это происходит? Происходит это воздушно-капельным путем, точно так же, как заражаются коронавирусной инфекцией. При кашле, при чихании больного туберкулезом человека распространяются микобактерии в окружающую среду. Если находится здоровый, на расстоянии свыше 4 метров, 4,7 метров от микобактерии туберкулеза, она имеет большую дальность полета, так сказать, человек здоровый может подхватить, вдохнув воздух с микобактериями туберкулеза. И дальше происходит инфицирование, и организм и защитные силы вступают в работу. Если организм крепкий и попало немного микобактерий, то здесь иммунная система справляется, макрофаги захватят эту микобактерию, ее обезвредят. Ну, если она осталась в организме, но организм все-таки сильный, то она может принять спящую форму и остаться спать. Если же организм в данный момент слабый, ну, например, чем-то ослаблен, а встреча с инфекцией была неоднократно, несколько раз, например, это бывает в семьях, где больной, или в каких-то коллективах, да, например, сотрудник болен и не знает, приходит на работу, чувствует себя неплохо, но он может быть заразным. Вот, и происходит таким образом заражение, то начинает развиваться заболевание. Но поскольку микобактерия делится крайне медленно, один раз в сутки она делится, понимаете? Uh-huh. То есть от начала, от старта развития заболевания до появления клинических форм, до появления очагов в легких, когда мы это можем обнаружить с помощью лучевых методов диагностики, проходит несколько месяцев. Несколько месяцев. То есть это длительный процесс. Поэтому я и говорю, что те люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию в 2020 году, или у которых начал развиваться туберкулез, а они не пришли на диспансеризацию, ну, возможно, у них разовьется симптоматика, и они уже сами придут на обследование, и, возможно, уже выявится уже далеко зашедшая фаза, когда развивается... Ну, по типу пневмонии, да, здесь, опять же, распространенность может быть разной и очень зависит от организма человека, потому что туберкулез имеет разнообразные формы, их очень много, от очага небольшого до сантиметра, до поражения доли легкого или даже всего легкого, или обоих легких. Есть формы, которые являются генерализованными, когда весь организм заражен туберкулезом, и есть очаги вот этого туберкулезного воспаления абсолютно в каждом органе. Но это уж крайний случай, но тоже встречается, если иммунитет ослаблен, а человек не обращался своевременно за помощью. Ну и развивается заболевание, начинается сначала подспудно, в общем-то, никаких проявлений, либо слабость, вялость, недомогание, там, может быть, иногда потливость по ночам, причем это может быть не каждую ночь. Потом может быть небольшое повышение температуры спустя какое-то время, там, спустя месяц или два после того, как человек чувствует вот такую слабость, недомогание. Может подняться температура до 37,1, до 37,3, а может и не подниматься. Очень много у нас больных, которые чувствуют себя относительно неплохо, и у них лишь только слабость, недомогание. А когда делаем обследование, либо компьютерную томографию, либо просто флюорографию, выявляем уже, ну, такую достаточно выраженную ну, по типу пневмонии, да, выраженное воспаление легочной ткани и даже с распадом легочной ткани. Чем опасен туберкулез? Если его запустить, то он разрушает легкие. Легкие просто разрушаются, как мы говорим, распад легочной ткани. То есть происходит омертвение вот того участка легочной ткани, где есть туберкулезный процесс. И это вот так ползет по легким, причем это все связано с массивным размножением этих микобактерий, этих возбудителей и распространением их в другие участки легкого сначала, а потом это может быть и по другим органам быть распространение. Так что болезнь это крайне коварно. Хотела бы, кстати, вот тут сказать, что летальность от туберкулеза гораздо выше, чем летальность от коронавирусной инфекции.
Вот поэтому нужно очень внимательно к своему организму. Многие же витамины начинают принимать, общий анализ крови сдадут, да вроде бы все неплохо, и на этом успокаиваются. А вот как раз обследоваться.
Кстати, анализ крови тоже очень долго остается вполне нормальным. Да. Вполне нормальные лейкоциты в порядке, может быть небольшое увеличение сои, а может и не быть. Поэтому вот на самых начальных этапах лечения, когда уже есть патологический очаг в легочной ткани, когда уже процесс развивается, больной может ничего не чувствовать и даже слабости не ощущать и чувствовать себя абсолютно здоровым. Вот такая коварная болезнь. Вот почему мы говорим, нельзя пропускать диспансеризацию.
Ирина Анатольевна, если все-таки уже диагноз есть, как на данный момент, конечно же, ну, сейчас современный век, конечно же, и туберкулез уже по-другому, как там 20-30 лет назад лечит, да, тем более 100 лет назад. Но, тем не менее, как сейчас лечат какие-то, может быть, препараты уже новые, нового поколения? Не так много надо будет находиться человеку в больнице, там по полгода же, как минимум, да, ведь лечат, кто-то по году, по два наблюдаются и лечатся. Что сейчас с лечением туберкулеза? И какой прогноз, вот что самое интересное?
Сразу хочу сказать, что туберкулез – болезнь излечимая. Излечима, если своевременно выявлено и правильно проводится лечение. И самое главное, если пациент не прервал лечение, потому что оно действительно длительное. И 6 месяцев – это минимальный срок, пока, к сожалению, не удалось снизить его, потому что нет таких новых лекарств, собственно, нигде нет, ни у нас, ни во всем мире, которые бы позволили справиться с туберкулезом в более короткий срок. Это, кстати, вот задача для наших ученых — создать такие лекарства. Ну вот пока на сегодняшний день противотуберкулезная терапия, которая представляет из себя схему противотуберкулезных препаратов как минимум из 4. То есть вот одним или двумя препаратами лечиться не только неэффективно, но даже вредно, потому что излечения не будет, а выработается лекарственная устойчивость к препаратам, и тогда вообще эти препараты будут не нужны в лечении, а новых эффективных, в общем-то, у нас не так много. Поэтому лечат комбинации противотуберкулезных препаратов минимум 4. А если это туберкулез с лекарственной устойчивостью, а таких все больше и больше, и сейчас среди новых случаев каждый третий заразился микобактерией с так называемой множественной лекарственной устойчивостью, то есть микобактерией, которая резистентна к обычному стандартному эффективному лечению. И в этих случаях нужно применять уже совершенно другую схему из других препаратов, которые более токсичные, которые менее эффективны, но тем не менее лечиться нужно. И здесь и лечение будет более длительное, уже не 6 месяцев, а 15 месяцев. 15 месяцев и даже больше приема вот комбинации препаратов. Не одного, не двух, а 4-5 на фазе интенсивной терапии, как мы говорим, и на фазе продолжения немножечко поменьше. 3 препарата в лучшем случае, но не меньше. И вот такое лечение, как я сказала, 15 и даже 18 месяцев в случае лекарственно-устойчивого туберкулеза. Но при соблюдении всех назначений врача, при правильном применении препаратов справиться можно и с лекарственно-устойчивым туберкулезом. Конечно, если это не такой запущенный случай, как, ну, все-таки иногда встречается.
То есть бывают еще такие запущенные случаи, да?
Конечно, бывают даже и посмертно выявленные заболевания. Хоть небольшой процент таких, ну, то есть человек жил и не знал, что он болеет туберкулезом. не обращался, умирает, а выясняется, что он, оказывается, умер от туберкулеза. И все это время, это несколько лет, болеет длительно. Он являлся источником заражения, он заражал окружающих, не зная об этом.
Это грустно, поэтому мы призываем всех, друзья мои, обращать внимание на свое здоровье. И если вдруг, вот как раз симптомы, которые, я думаю, мы еще обязательно повторим и не раз, Ирина Анатольевна, уже после новостей, если что-то подобное вы чувствуете себя не очень хорошо, подкашливаете, слабость, потливость и прочее, 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 поговорим чуть позже об этом, обязательно обращайтесь к врачу, не запускайте.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш важный разговор. Сегодня мы говорим о туберкулезе. Какие методы профилактики существуют? Как не пропустить опасные симптомы? И все самое интересное. Оказывается, вот эпидемия, которая во всем мире сейчас продолжается, пандемия, вот эта коронавирусная инфекция, иммунитет ослабевает, а вот эти палочки Коха, которые когда-то спали и долго спали, могли бы десятилетиями до старости спать, могут проснуться. Поэтому, друзья, обращаем внимание, пожалуйста, на все симптомы. А вот симптомы, конечно, мы сейчас еще раз перечислим, явные и скрытые, которые симптомы. Я думаю, что перечислит еще раз нас вот все симптомы главный фтизиатр Минздрава Российской Федерации, президент Российского общества фтизиатров и директор Национального центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильевна. Ирина Анатольевна с нами здесь, рядышком.
Да, да, Наталья. Ну, если говорим о симптомах, да, давайте еще раз повторим.
Давайте.
Кашель свыше 3 недель, то есть 3 недели и больше. Причем это может быть сухой кашель, может быть кашель с мокротой. Это повышение температуры, незначительное, но повышение температуры. И такие скрытые симптомы, как слабость, недомогание, снижение аппетита. Еще таким показательным симптомом может быть некая потливость по ночам. Тоже не каждую ночь, там, предположим, раз в неделю или 2 раза в неделю. Ну или если с кашлем прожилки крови видны, или, как мы говорим, кровохарканье, или даже плевок крови, но это уже очень грозный симптом, это просто нужно уже сразу бежать к врачу.
Бегу.
Не тянуть. Прям да. Сразу, да, в этот же день.
Ирина Анатольевна, вот уже много смс-сообщений. Напомню, координат +7 925 888 948. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир, кстати, напомню, можете позвонить 8495-7373-948. Твиттер собака говорит МСК. Спрашивают, очень просим дать советы, как себя и своих детей уберечь от этой страшной болезни. Какие самые полезные методы профилактики, самые важные, пишет слушатель.
Ну, самый важный метод профилактики – это вакцинация. Вакцинируют от туберкулеза нашей известной и любимой вакциной БЦЖ. Это единственная вакцина, признанная во всем мире. Других вакцин пока еще нет, хотя ученые работают над ними, но лучше, чем БЦЖ, еще пока не удалось создать. Вакцинацию проводят новорожденным детям на 3 сутки в роддоме. И вот нельзя ни в коем случае отказываться от этих прививок. Если ребенок здоров, ему нужно получить прививку. Иначе он выходит в жизнь незащищенным. А прививка не защищает полностью от заболевания, но защищает маленьких детей от развития смертельных тяжелых форм туберкулеза. Слава Богу, у нас сейчас дети не умирают от туберкулеза, и у них не развивается менингит туберкулезный, тяжелейшее заболевание, или генерализованный туберкулез, когда поражаются абсолютно все органы, только потому, что у нас идет уже много лет, начиная с 1962 года, проводится всеобщая вакцинация. Но вакцинация заражает, как я сказала, маленьких детей от тяжелых форм. А дальше взрослому нужно продолжать, ну, обеспечивать свои обычные методы профилактики. Какие? Нормальный режим дня, регулярное питание. Это не значит, что нужно переедать. Но питание должно быть там трехразовое, да, вот эти вот голодания, диеты. они не всегда полезны, особенно для молодых девушек, которые хотят похудеть и, в общем-то, голодают и почти ничего не едят. Это вот очень опасно в отношении развития туберкулеза. То есть питание должно быть полноценным. Белки обязательно должны присутствовать, жиры, углеводы, витамины. Все это должно быть. Нормальный график работы, достаточный сон и, как уберечься от встречи с больным туберкулезом, это сложный вопрос, да? Но, опять же, сейчас мы вот уже более все стали цивилизованные, что ли, носим маски. Так вот, если человек кашляет, да, и на работу приходит кашляющий, нужно защищаться, значит, коллеге сказать, вот вам бы надо обследоваться, а те, кто рядом с ним, нужно надеть маску. Также в транспорте можно защищаться с помощью маски от кашляющих и чихающих людей. Ну, вот такие способы профилактики. Других каких-то специфических мер профилактики нет, но есть для контактных лиц, то есть те, кто точно контактировал с больным туберкулезом, это известно, например, это семейный контакт или рабочий контакт, или еще в каких-то других коллективах, например, в высшем учебном заведении или в другом заведении учебном. Когда выявляется больной, тогда всех обследуют и назначают профилактическое лечение. Но чаще всего детям назначают такое профилактическое лечение, если они контактировали со взрослым, который опасен и заразный, и выделяет микобактерии. Об этом становится известно после обследования, что дети заразились, и вот назначают химиопрофилактическое лечение. Точно так же химиопрофилактику назначают больным с ВИЧ-инфекцией. Это тоже обязательная мера. Ну и другим больным, которые перенесли тяжелые заболевания или у которых ослаблен иммунитет по каким-то причинам, и у них есть риск развития туберкулеза, им тоже назначают профилактику. Но это уже отдельные такие моменты, когда врач должен при консультации с фтизиатром определить, показана или не показана ему эта профилактика.
Вот такой, кстати, вопрос по поводу контакта с больным. Добрый день. Сегодня зашла в гости к пожилой знакомой, минут на 15, попила чаю, увидела таблетки на столе, посмотрела в поисковике таблетки от туберкулеза. Что теперь мне делать? Вот, пожалуйста, по поводу контактов.
Надо выяснить. Ну, таблетки, смотря какие таблетки от туберкулеза. От туберкулеза применяются таблетки, которые применяются при других воспалительных заболеваниях. Антибиотики тоже применяются при туберкулезе. Но, может быть, у этого человека профилактическое лечение было. Потому что многие, кто излечился от туберкулеза, которые уже не заразны, им первый год или два назначают профилактическое лечение. Возможно, что вот ваша знакомая получала профилактическое лечение. Надо выяснить.
Да, надо все-таки спросить, не стесняться.
Да.
Чтобы не думать потом. Кашлю утром с небольшой мокротой длительно, но есть пневмосклероз. Флюорография что-то покажет, спрашивает слушатель?
Флюорография покажет. Флюорография покажет, да, надо сделать флюорографию.
Поэтому обязательно. Вот тут, кстати, по поводу опять прививок манту. В детском садике требуют постановки пробы манту ребенку. Мы этого делать не хотим. Не хотим вводить посторонние вредные вещества в организм человека. Сделали ПЦР крови. Этого достаточно? Что необходимо для того, чтобы получить заключение врача-фтизиатра о допуске ребенка в сад?
Да, есть у нас определенная категория родители, которые отказываются от постановки кожных проб. Сразу хочу сказать, что вреда и какой-то опасности в них абсолютно нет. Но если все-таки родители так насторожены, то действительно можно заменить другой пробой, иммунологической пробой с помощью сдачи крови и выявления инфицированности или отсутствия инфицирования. Ну, чтобы получить допуск в детский коллектив, в детский сад или в школу, нужно вот с этой пробой прийти к фтизиатру. Фтизиатр посмотрит пробы, при необходимости назначит рентгенологическое обследование и тогда сделает заключение, можно или нет ребенку посещать детский коллектив.
Кстати, по поводу ребенка опять вопрос. Делали повторно пробу манту папулу более 25 мм после диаскина. Дочь болеет астмой, но обострения давно не было. Есть аллергии в виде кожной сыпи на некоторые продукты. Что нам делать в этой ситуации?
Я не поняла, проба 25 миллиметров,
да,
на диаскин?
После, да,
или
да,
на
диаскин.
Манту?
Диаскин уже, да, после манту сделали еще и диаскин, 25 миллиметров попало.
Надо обратиться к фтизиатру, фтизиатр обследует и определит, действительно ли это проба или это аллергическая настроенность. Нужно провести обследование.
Рената...
25 миллиметров – это повод, а обращение к фтизиатру и затягивать нельзя.
Ирина Анатольевна, а вообще вот детки достаточно часто или как, или вот заражаются туберкулезом? Либо это, как правило, ну вот сейчас дети, каждый второй аллергик. Может быть, это тоже аллергическая реакция? Я не говорю про эту конкретную ситуацию, а вообще как вот у детей с туберкулезом дела обстоят у нас?
Дети у нас, слава богу, болеют в меньшем числе случаев, чем взрослые. Опять же, благодаря нашей вакцинации и скрининговым осмотрам с помощью кожных проб, когда мы выявляем момент инфицирования ребенка и сразу проводим профилактику, чтобы ребенок не заболел. В отношении аллергии, вы правы, сейчас такой век, когда многие дети аллергики. Вот поэтому проводится не только проба манту, которая, кстати, и является вот тем моментом, когда может реагировать на аллергию. Проба манту может реагировать на аллергию. И по пробе манту очень часто выявляются положительные, ложноположительные реакции. Вот почему в практику вошел новый тест, аллерген туберкулезно-рекомбинантный, который как раз позволяет отдифференцировать, аллергическая это реакция или истинное инфицирование. Вот если 25 миллиметров – это проба после диаскин-теста, здесь велика вероятность инфицирования именно туберкулезными микобактериями.
Да, поэтому
надо к врачу.
Надо идти к фтизиатру обязательно. Принимаем звонок, прямой эфир, плюс 7-495-73-73-94-8. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Врач Артамонов Юрий Анатольевич.
Так.
Можно обратиться к Ирине Анатольевне?
Пожалуйста, да.
Ирина,
да,
Анатольевна, ваш коллега Юрий Анатольевич Артамонов. Вы знаете, я честно восхищен, что сегодня эта программа поставлена. Потому что, на мой взгляд, сейчас для особенно такого широкого населения произошел такой гипноз коронавирусом. Как будто мы забыли немножко такой... Такие вещи самые, ну, актуальные, а туберкулез всегда был, есть и, к сожалению, на мой взгляд, останется. Я, вы знаете, кончал первую МЭП в 60-е годы, когда был расцвет организации службы в фтизиатрической стране. Вы знаете, я всегда, честно говоря, завидовал и восхищался фтизиатрам. Думаю, как же здорово у них налажено. С той поры много воды утекло, и много испытаний выпало, наверное, и на долю всех и на долю вашей службы. Вот у меня первый вопрос такой. Как сохранила она всю стойкость свою или нет? И второй вопрос у меня к вам, Ирина Анатольевна.
Да.
Вы знаете, мелькнула как-то тут такая маленькая заметочка. Сейчас, конечно, еще как лицом к лицу лица не увидать. Только что все это еще в ходу, вся эта эпидемия, пандемия. Но что вот, мол, после каждого случая остается все-таки фиброз. И это фактически дает такой ворота для групп риска после перенесших коронавирус, что фактически можно сказать, что все, кто перенес коронавирус, должны быть в группе риска по ТБЦ. Вот это второй вопрос. Я от души желаю вам стойкости и успехов. До свидания.
Спасибо большое. Спасибо, да.
Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Действительно, вы правы. Фтизиатрическая служба у нас самая сильная. Вот такой фтизиатрической службы, как в Российской Федерации, нет ни в одной стране и не было. Именно поэтому нам удалось, несмотря на сложные прошлый период, 90-е годы, справиться с инфекцией и добиться коренного перелома и улучшения. Но мы прекрасно понимаем, и фтизиатры понимают, что просто так ликвидировать туберкулез, которому много-много лет, не удастся именно благодаря особенностям возбудителей туберкулеза, особенностям принимать спящую форму и дремать годы и десятилетия и в организме человека, и во внешней среде. Эта микобактерия может спать. И чтобы ликвидировать туберкулез как проблему, как заболевание, ликвидировать так, как мы оспу, например, ликвидировали, но для этого нужно нам должно пройти несколько поколений без туберкулеза. А пока туберкулез, вот мы только-только выходим из списка стран с высоким бременем туберкулеза. А до этого 22 года, по мнению ВОЗ, по спискам ВОЗ, мы входили в эти страны, где наиболее серьезна проблема туберкулеза. И мы еще не достигли тех показателей, которые сопоставимы с европейскими показателями. Нам еще долго работать. А ввиду распространения туберкулеза с множеством лекарственной устойчивости, это становится гораздо сложнее. Поэтому фтизиатрическая служба в нашей стране сохранилась, и это большое достижение для нашей страны, потому что мы все моменты от профилактики до диспансерного лечения, до излечения больного от туберкулеза, весь процесс ведем сами. Кроме того, мы анализируем организационную составляющую в противотуберкулезных службах в регионах, мы ведем эпидемиологию, мы занимаемся научными разработками и внедряем их быстро в практику. Я считаю, что вот благодаря тому, что у нас сохранилась та советская система фтизиатрической службы с диспансерами, с группами диспансерного учета, с тем контролем и наблюдением, который был в Советском Союзе, нам удается добиваться успехов даже вот в такой сложной ситуации, особенно в эпидемию коронавирусной инфекции. И второй вопрос. Вы абсолютно правы, Дмитрий Анатольевич, действительно, все, кто перенес вирусную пневмонию, у которых развился фиброз, ну, фиброз не у всех развивается, но у тех, у кого он развивается, безусловно, это риск для развития, в том числе туберкулеза, потому что туберкулезные микобактерии очень любят легкие, а если легкие не в порядке, это как раз создаются условия для развития заболевания такого грозного, как туберкулез. Опять же, возвращаясь к цифрам, хотела бы сказать, смертность в мире от туберкулеза совпадает с показателями смертности от коронавирусной инфекции. От туберкулеза в мире ежегодно умирает 1,5 миллиона человек. А заболевает 10 миллионов, несмотря на то, что мы знаем, как выявлять, как профилактировать и как лечить. Тем не менее, эти показатели держатся на вот на таком стабильно высоком уровне. Я говорю о мировых показателях.
Угу. Спасибо поэтому большое.
Проблема не стихает и остроты свои не меняет. И действительно, если мы забудем о том, что есть туберкулез, он вернется. Вернется уже на новом витке, на новом уровне, с еще большей, с большим спектром широкой лекарственной устойчивости, и у нас просто не будет возможности и лекарств, и инструментов вылечить эту болезнь.
Ирина Анатольевна, а по поводу вот лекарственной устойчивой формы туберкулеза, почему она все-таки вот и все больше и больше, вы сказали, каждый третий, кто заболевает туберкулезом, имеет эту форму. Почему это возникает? Это та же, получается, проблема, как антибиотикорезистентность массовая, да?
Да, это именно и есть глобальная антибиотикорезистентность. Любой микроорганизм, любая бактерия имеет возможность, способность вырабатывать устойчивость к применяемым противотуберкулезным, к применяемым препаратам. Если мы говорим о туберкулезе, то это противотуберкулезные препараты. Пока не было туберкулеза, противотуберкулезных препаратов, не было и устойчивости. Стали применять, микобактерии вырабатывают. Я уже говорила, она очень умеет приспосабливаться. Она вырабатывает эту устойчивость. Это естественное ее явление. Когда вырабатывается такая устойчивость? Когда больной неправильно лечится, что значит? Либо он получает неполноценную схему терапии, либо он прерывает лечение, либо он преждевременно бросает лечиться. То есть вот он лечился, популяция уменьшилась микобактериально, он бросил. Но микобактерии остались, и те, вот, которые остались, они укрепились еще больше и выработали устойчивость к тем препаратам, которые получали. Либо схема неполноценная. Предположим, назначено 4 препарата, а больной пил 2 препарата. К этим двум препаратам рано или поздно выработается устойчивость. Почему сейчас больше? Впервые о проблеме лекарственно устойчивого туберкулеза ВОЗ объявила в 1996 году. Дальше стали следить за этим процессом, стали изучать, появились новые методики, ускоренные молекулярно-генетические, быстрые методики обнаружения этой устойчивости, и она стала распространяться, потому что излечить таких больных гораздо сложнее. Поэтому те, кто не вылечился, и остался заразным, они как раз и выделяют микобактерии туберкулеза с лекарственной устойчивостью. И именно они являются резервуаром, который распространяет среди здоровых эти микобактерии. Вот почему среди новых заразившихся все больше и больше с устойчивостью. Потому что если устойчивости нет, больной быстро излечивается, быстро становится незаразным, у них высокая эффективность, и он не распространяет эти микобактерии. А вот те, которые как раз с устойчивостью, они недолеченные, многие случаи неизлеченные, поэтому они являются распространителями, и поэтому заболевают чаще с лекарственной устойчивостью. Доля больных увеличивается. Вот по числу мы сейчас на такой фазе стабилизации. Количество больных последние годы примерно одинаковое, но не сильно снизилось. А вот по доле, по долевому составу впервые заболевших как раз больше и больше с устойчивостью.
Это печально, конечно. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Вот какая-то музыка, и куда-то вот убежал слушатель. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей, слушаем ваш вопрос.
Хочу рассказать вот что. В 90-е годы была беседа на радио «Свобода» с писателем Иосифом Прутом. Он родился в 90-м году, умер в 94-м, то есть 94 года прожил. И он сказал, что в детстве болел туберкулезом, то есть до революции. И он рассказал, как его вылечили. Его, значит, поместили в швейцарскую лесную школу. Летом они занимались гимнастикой, хорошо питались, верховые езда плюс. А зимой лечили так. Бросали на несколько секунд обнаженного ребенка в снег, потом дальше в отапливаемое помещение и на стол. Его, значит, растирали здоровые мужики. В результате температура тела повышалась выше 40 градусов, а при 40 градусах умирает палочка Коха. И вот таким манером тогда лечили, когда не было антибиотиков. И мужик прожил 94 года. Имейте в виду, есть такой способ.
Да, спасибо большое, Андрей. Спасибо. Ирина Анатольевна, вы слышали про такие способы? Ну, конечно, раньше. Да.
Раньше, когда не было препаратов, а первые противотуберкулезные препараты появились в конце 40-х годов прошлого столетия. До этого туберкулез был неизлечимым заболеванием. Вместе с тем, процент самоизлечившихся случаев составлял где-то 5-10%. То есть малая часть больных излечивалась без специфического лечения. Но 90% не излечивались. Вот, наверное, этот уважаемый товарищ, который дожил 94 лет, наверное, у него был сильный иммунитет, сильная иммунная система, и он справился без болезни. Но без лечения. Но вот 90% точно, однозначно нужны противотуберкулезные препараты, иначе излечиться невозможно.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь. Алло, 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 слушаем вас. Алло. Куда-то кто-то убежал, ничего. Зачитаю вопрос. По смс-сообщению пришел. Напомню, плюс 7-925-88-88-94-8. Связан ли ажиотаж вокруг туберкулеза с тем, что ВОЗ решили до 2030 года покончить с туберкулезом в мире? Почему у врачей-фтизиатров разных уголков страны нет четких указаний, как и обследования должны проходить дети с отказами от манту, диаскин-теста, рентгенографии? Ну вот тут человек, наверное, столкнулся, откуда ты пишешь, с такой ситуацией.
Да, это не ажиотаж, действительно, Всемирная организация здравоохранения, не только она, Организация Объединенных Наций объявила о том, что нужно ликвидировать туберкулез как проблему общественного здравоохранения, потому что в мире, это колоссальная проблема, особенно в странах Африки, Юго-Восточной Азии, и никак не стихает, поэтому они объявили о том, что надо справиться с туберкулезом до 2030 года. Но что под этим подразумевается? Не подразумевается полная ликвидация, потому что это невозможно за такой короткий период ввиду биологии возбудителей, ввиду особенностей заболеваний. А имеется в виду минимизировать вот эту проблему, минимизировать заболеваемость до показателей меньше, чем 10 на 100 тысяч населения. То есть это не значит, что мы полностью избавимся, а вот мы должны прийти к таким показателям. У нас сейчас в стране 32 на 100 тысяч населения, до 10 на 100 тысяч населения, нам еще работать и работать. Но вот в странах Европы эти показатели ниже, чем 10 на 100 тысяч населения, но у них тоже есть туберкулез. И тоже есть множество лекарственно-устойчивый туберкулез. И вот сейчас после коронавирусной инфекции будем смотреть. ВОЗ уже бьет тревогу о том, что ожидает роста и заболеваемости, и смертности от туберкулеза, и о том, что не удастся достичь поставленных целей к 30-му году. В общем-то, проблема остается. И опять же, возвращаясь к детям, родители которых отказываются от кожных проб. Есть иммунологическая проба, которая может заменить кожную пробу, но все равно этого недостаточно, нужно прийти к фтизиатру. Если иммунологическая проба покажет инфицирование ребенка, то будет назначено дополнительное обследование и, возможно, будет назначено рентгенологическое обследование с тем, чтобы выявить, есть ли очаги туберкулезной инфекции в организме у ребенка. Только после этого фтизиатр может дать заключение.
Спасибо большое, Ирина Анатольевна. Время нашего эфира подошло к концу. Было очень-очень интересно. Спасибо. Благодарю вас. Главный фтизиатр Минздрава Российской Федерации, президент Российского общества фтизиатров, директор Национального центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева была с нами. Спасибо. Всего самого хорошего, доброго.
Спасибо, Наталья. Спасибо. И всем здоровья.